Всем привет! Меня зовут Александр Гузенко, и это подкаст «Кем ты стал?». Здесь мы пытаемся разобраться в современных профессиях и объяснить их простым языком. Узнаем, чему и как долго нужно учиться, чтобы стать такими же профессионалами, как наши гости. В прошлом сезоне мы узнали, что аналитики бывают разными. Я, как минимум, помню три выпуска. С системным аналитиком, продуктовым аналитиком и BI-аналитиком. У каждого из них своя зона ответственности, но, по сути, одна цель — создать платформу для принятия решений. Но кто руководит этим процессом на уровне компании? Разберемся вместе с Ришатом Исхаковым, VP of Analytics или вице-президентом по аналитике в Awesome. Ришат, привет.
Привет.
В первом выпуске второго сезона я рассказал про то, как нашел Ваню, CPO, в Яндекс.Лавке. Но, как оказалось, в нашей дружной компании есть еще один крутой директор — это Ришат.
Я всегда знал Сашу, но не знал, что он записывает подкасты. Вот, и я пришел к Саше, говорю: «Саш, давай я в подкасте поучаствую». Вот, он говорит: «Да, я как раз хотел к тебе прийти». Поэтому это была вин-вин история для нас.
Окей, давай как раз перейдем к знакомству, и ты расскажешь немного о себе, кто ты, чем ты занимаешься конкретно сейчас.
Вообще по-английски моя должность называется Global VP of Analytics. Потом разберем, что это значит и что туда входит. До этого я был директором по аналитике в Сбермаркете. Начинал с обычного аналитика в Инстамарте и потом выросли до Сбермаркета. Еще до этого я был в Procter & Gamble, вот, и там делал аналитику. Как ты уже сказал, я сейчас вице-президент по аналитике. Вообще, я отвечаю за аналитику в Awesome. Awesome — это стартап, который оперирует в UK, Гонконге и Сингапуре. Его основная задача — это помогать бизнесам фокусироваться на том, что важно, и не заниматься тем, что не важно. То есть мы занимаемся тем, что делаем бухгалтерию для компаний самого разного уровня.
Давай более плотно погрузимся в то, какие обязанности у директора по аналитике. То есть мы разобрались, какие примерно бывают аналитики. Ты вроде как бы ими как-то управляешь, что-то там, какие-то задачки ставишь. Но вот интересно, что конкретно ты делаешь, какое для этого нужно сочетание коммуникативных и технических скиллов?
Я бы сказал так. Большая часть моей работы, ну и то, как надо мной шутят друзья, что я работаю в колл-центре. Ну, потому что я чаще всего разговариваю, созваниваюсь с людьми, ну и что-то с ними говорю, да, там. Бывает 30 часов встреч в неделю, сейчас, конечно, поменьше примерно. 15-20 часов встреч в неделю у меня вот в среднем, да. То есть я в основном все-таки разговариваю, в основном я менеджер. Но здесь важно понимать, что без технического багажа, который у меня есть, я буду плохим менеджером. То есть я не смогу эффективно доносить какую-то информацию, да, то есть конкретные технические скиллы применяются достаточно редко, ну, то есть условно код я могу писать раз в неделю, но читаю я код регулярно каждый день, например, ревьюю что-то, что сделали аналитики. Ну, или если я знаю, что у меня есть какие-то идеи, гипотезы, например, про оптимизацию, то я тоже захожу, вот. Если говорить про обязанности, то, ну, в первую очередь это найм, поддержание команды, удержание команды, мотивация команды, ну, то есть people management. Дальше стратегия, да, то есть какие инструменты используются в принципе для обработки данных на всем как бы пути данных, да, ну то есть чтобы табличка появилась на самом деле в Excel, в Google Sheets, чтобы табличка появилась, она должна пройти достаточно большое количество этапов, и нужно выбрать эффективный способ создания этих табличек, да, так, чтобы они, например, не дублировались, ну так, чтобы у нас не было двух способов получить одну и ту же табличку, потому что в какой-то момент эти способы начнут расходиться, и это значит, что люди не смогут принимать правильное решение. Вместо того, чтобы посмотреть на график и сказать: «Ага, мы сделали это, и выручка у нас растет», они увидят две разных цифры на двух графиках и будут вместо как бы предметной составляющей обсуждать, а у кого же цифра правильная. Да, и моя задача как бы обеспечить инструментарий, который сделает так, чтобы цифры были корректными, а цифры сходились. Это, наверное, такая краеугольная задача сейчас во всей аналитике.
Ну, вообще, похоже, то, что ты говоришь, это похоже на какого-то архитектора вот в программном мире.
Да, это верно, кстати, хорошее сравнение. Я бы сказал, что чем выше человек, ну, как бы вот в аналитическом мире с точки зрения должности, тем меньше каких-то конкретных задач, касающихся какой-то конкретной области бизнеса, но тем больше задач, которые касаются архитектуры, ну, именно устройства всего. Ну, и, конечно же, очень важно убедиться в том, что, ну, то есть у нас есть, как у компании, какие-то цели, и аналитика должна помогать, ну, во-первых, понимать, достигаем мы эти цели или нет, и помогать достигать эти цели непосредственно. Ну, то есть находить что-то в данных, что поможет нам делать какие-то изменения, да, например, ну, в продукте. А вот у нас есть чат, которым, оказывается, пользуется, не знаю, очень мало людей. Почему? Давайте посмотрим, а где вообще люди взаимодействуют, да, например, как люди отправляют нам документы, если мы говорим про бухгалтерию. И так далее, так, чтобы как бы суммарно растить метрики компании.
Блин, ну иногда вводятся какие-то такие изменения, которые мне не нравятся, но я не могу не пользоваться там сервисом. Допустим, у меня в Spotify какие-то были штуки, которые меня очень бесили, что там нету, допустим, как вот в Яндекс.Музыке, я супер привык к такому функционалу, что я просто нажимаю одну кнопку, и у меня играют все песни, как бы автоматически алгоритм подобранные. Ну, алгоритмы давно это могут делать, а в Spotify до сих пор нет такой штуки. Меня очень удивляло. Я такой, ну ладно, как бы я заставлял себя пользоваться Spotify, потому что, блин, это вроде крутая штука. Ну, в ней много других функций супер удобно сделано. Там реально в пару кликов всегда под рукой, все классно. Вот, но мне очень не хватало такой функции, и в итоге я просто понял, что, ну, мне тогда нет смысла пользоваться. Я не любитель составлять плейлисты, вот эта вся история. Я недавно смотрел, кстати, сериал про Spotify, который называется The Playlist. По-русски просто плейлист или как-то, не знаю. Короче, и там они говорили, когда они там придумывали Spotify, что это одна из их каких-то супер главных фишек вообще, на которые они ставили, что люди платить будут именно за составление плейлистов. Но, не знаю, мне такая фича не зашла. Я, может, какой-то ближе к зумерам, когда я хочу просто и все сделать из-за меня. Типа, я просто хочу нажать одну кнопочку. Вот. И как вот быть такими метриками, которые... Когда твой продукт классный, какие-то штуки бесят пользователя, но при этом, ну, как бы пользователь не может не пользоваться, хоть они его и бесят. Вот это как-то можно увидеть на аналитике или нет? Очень волнует вопрос такой.
Я бы сказал, что если это всегда так было, то, скорее всего, никакая метрика не изменится. Если вдруг найдется продакт-менеджер, который скажет, вот давайте проверим гипотезу, что, не знаю, добавив функционал воспроизведения просто всех песен подряд, мы какие-то метрики улучшим. Но вообще такие вещи проверяются очень часто на UX-исследованиях просто. То есть, когда ты отвалился, к тебе приходит, не знаю, там, отправляется письмо на 1000 пользователей, которым говорят, пройдите опрос, мы вам дадим $100. Вот. Ну и там UX-исследователь созванивается с пользователем и задает каждый вопрос, и, ну и докапывается до конкретной истины. Вот.
Кстати, я был на таких UX-исследованиях еще когда в Киви работал, в Киви-кошельке. Очень рекомендую всем, как минимум, разработчикам сходить. Ну, я как представитель разработчиков был тогда, и вот параллельно сидел, работал и слушал, как проводят эти UX-исследования. Это было супер интересно, супер опыт, который стоит получить, и дальше ты будешь как бы понимать, как это все работает более детально.
Наверное, существует набор людей, которые с аналогичными претензиями приходят в Яндекс.Музыку и говорят, вот у вас это одна кнопка большая, она мне не нравится, она мне подсовывает какие-то песни, которые я не хочу слушать. Я хочу слушать вот песни только из списка. Вот, а там, пока ты докопаешься до раздела с плейлистами и поймешь, как с ним взаимодействовать, у тебя много времени пройдет. Такие вещи можно смотреть на аналитике, конечно же. Да, но это все равно будут гипотезы, которые дальше надо будет как-то проверять.
С одной стороны, мне понравилось, с другой стороны, я расстроен тем, что это никак не проверить и никак не увидеть на метриках. Но еще я понял, что это очень сложно. Сложно выявить какую-то такую деталь, а вообще, в принципе, сложно построить правильным образом аналитику так, чтобы можно было вообще какие-то такие детали увидеть. Это, блин, настолько сложно, что ну, я не представляю, как это вообще, как люди доходят до каких-то таких гипотез.
Сеньорные аналитики, ну, то есть, понятно, есть часть софт-скиллов, да, когда человек может правильный вопрос задать, понимает, что самое ценное, что есть, это знание людей в компании, и прежде чем идти какие-то запросы, писать, что-то анализировать, он просто приходит и говорит, а я схожу к продакт-менеджеру, к маркетингу и спрошу, а вы что-то делали? Ну, то есть, соберу с них набор гипотез, да, это очень эффективный способ, прежде чем, как бы, пытаться какой-то код писать, надо сначала с людьми поговорить.
Блин, интересно, вот у меня было два холиварных вопроса. Первый — это про то, как понять, какие там штуки, как их померить, которые не бесят пользователей, но как бы явно не влияют на что-то. И второй вопрос — это был, используете ли вы в своей работе как-то искусственный интеллект, вот это хайповое название, но тем не менее, используете ли вы его сейчас, допустим, актуальный там чат GPT, и может ли он заменить там в каких-нибудь там числовых аналитиков, допустим, всех? что вот ты этой нейронке скормил какие-то данные, и она выдала тебе какой-то результат. Мне кажется, в будущем это точно будет развиваться вот какой-то узконаправленный ИИ в рамках какой-то одной профессии. И что ты думаешь по поводу перспектив вообще этого?
Я сейчас готовлюсь к выступлению в Epic Growth, и одна из тем будет искусственный интеллект. Я готовился, собирал материалы, и я открыл просто цикл Гартнера 20-го года, 19-го, 21-го, и там...
Что это такое?
Кривая Гартнера называется, hype cycle, да, то есть каждая технология проходит по этому hype cycle, там есть разные этапы, вот этап хайпа, этап полезного применения и так далее, вот. И там видно, как вот то, что сейчас очень популярно, именно генеративные модели, которые генерируют, как оно вот так росло, 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 и вот 22-й год, год хайпа, дальше это будет, это там скатывается, я не помню, как называется правильно, в utility область, да, когда это уже повсеместная технология, которая всеми применяется везде и решает конкретные прикладные задачи. То есть понятно, что вот этот хайп, он достаточно быстро перекатился в utility, вот, но на самом деле, я думаю, что мы еще не увидели большую часть продуктов, которые будут вокруг этого построены, которые нам будут помогать. Если говорить про предметную область, то конечно, уже есть проекты, которые позволяют с human language, да, с человеческого языка, например, какая у нас выручка, переводить на компьютерный, на язык с SQL-запросов. Вот. Я бы тут, наверное, одну вещь сказал, после которой такие вещи будут, возможно, доступны. Да. Вот есть такая штука, как data observability называется. То есть то, насколько мы можем верить в данные, то, насколько данные свежие, то, насколько они корректно и так далее, и так далее, вот. И мне кажется, что сейчас большая часть времени работы аналитика идет не на то, чтобы написать этот SQL-запрос, а на то, чтобы разобраться в сущности данных, почему так, почему эдак и так далее, да. Например, у тебя есть, не знаю, две точки входа в твой продукт, веб-версия и мобильная, да, и, ну, у тебя просто... By design данные будут разными, но ты анализируешь как бы суммарно поведение пользователя во всей системе, и ты дальше начинаешь придумывать какие-то workarounds, да, там, у тебя, не знаю, в приложении навигация реализована одним способом, на сайте другим, а ты пытаешься посчитать конверсию какую-то. И ты начинаешь думать, ага, ну вот если я посчитаю конверсию здесь вот так, тут вот так, то она будет, например, значительно больше на вебе, потому что там, не знаю, как-то это... интуитивнее, или она на самом деле не совсем та, которую ты подразумеваешь, и это какой-то workaround, да, и вот вокруг этого очень много вещей строится, поэтому много времени аналитика уходит на то, чтобы понять, как бы, а что лежит в данных, чтобы собрать вот эту итоговую табличку, на основе которой уже будет написан SQL, который нейронные сети умеют писать, да, вот, но вообще я надеюсь, что там, если смотреть на цикл хайпа Гартнера, там, data observability, оно растет с каждым годом, то есть в какой-то момент появятся технологии, которые это будут позволять делать, в том числе основанные на Data Science и Machine Learning.
Проводишь ли ты собеседования у аналитиков? И если да, то интересно, какие вопросы ты спрашиваешь, какого рода вообще вопросы, и что вообще на собеседовании может быть интересно узнать такому суперверхнеуровневому руководителю?
Сейчас у меня большая часть интервью, они такие как бы, на то, умеет человек соображать или нет. Да, я не спрашиваю каких-то там конкретных технических знаний, вот. И мой любимый набор кейсов, ну, наверное, такой частый для всех компаний, может быть, не знаю. Я придумываю метрику. Очень часто это ретеншн, потому что ретеншн — это очень интересная и сложная метрика, а ретеншн — это возвращаемость, да, то есть то, как часто клиенты возвращаются в продукт. И дальше задаю открытый вопрос человеку, там, не знаю, расскажи какой-нибудь продукт, который ты используешь. Вот, если человек не может придумать, то я говорю, хорошо, пускай это будет Spotify или YouTube, или, ну, если там ребята из России, я говорю, может быть, Ковбанк, например, даже пару раз обсуждали. Вот. Ну, то есть тут важно, да, что нужно выбрать продукт, про который я ничего не знаю, с которым я не работал, потому что я буду тогда biased на то, что какие метрики там можно придумать. И важно выбрать продукт, с которым человек не работал, чтобы он не был biased, чтобы у него не было предубеждений, чтобы у него не было каких-то знаний, которые у него есть заранее, какие метрики должны быть. И самый простой пример — retention в Spotify или в Яндекс.Музыке. Ну и все, дальше говоришь, вот ты аналитик в команде Яндекс.Музыки, который анализирует retention. Вот ты видишь, что retention падает, там, не знаю, ступенькой просто каждый месяц. К тебе приходит продукт-менеджер, я теперь этот продукт-менеджер, ты можешь мне любые вопросы задавать. Вот, ну и дальше начинается просто полное пространство самых разных вариаций ответов. Ну и по ним сразу понятно, как человек мыслит. Он мыслит структурно, он мыслит хаотично. Если он мыслит хаотично, я прошу, хорошо, накидай потом на структуру, да, то есть у меня нет какого-то там строгого подхода, что аналитик должен обязательно структурно мыслить, есть плюсы у тех и у тех. Насколько он, ну, в какой-то степени душный, умеет ли он задавать правильные вопросы, вот такие почему, да, и прийти к истине, вот. Есть у него какие-то знания, опыт до этого, да, есть аналитики опытные, которые приходят и говорят, у Power Retention, ну, я бы сказал, типа, из своего опыта проверил вот эти 5 гипотез, да, я говорю, мы их проверили неверно. Он такой, ну, хорошо, тогда пойдем сначала. Вот. Сразу все заметно на этом кейсе, очень мне нравится, и мне кажется, он никогда меня не подводил.
Очень реально крутой пример, очень показательный.
Вообще, чаще всего меня впечатляют не словами, а опытом. Ну, то есть, когда человек говорит, ну, вот, кейс ретеншена, некоторые люди его решают за час, некоторые люди решают его за 10. Ну, то есть, настолько разница. А если говорить про харды, то тут есть разные области. Если с точки зрения, говорит, дата инжиниринга, то там просто набор тулзов, да. Я, кстати, задаю иногда вопрос, говорю, окей, а если бы ты пришел в компанию, в которой еще нет аналитики, какие бы инструменты ты использовал для того, чтобы сделать аналитику с нуля? Дальше есть вторая часть, которая касается, видимо, продуктовой аналитики, экспериментов. Это какие-то разные сложные методы. То есть это не просто АБ-тест, где ты зашел в Гугле, вбил АБ-тест-калькулятор, вбил туда циферки. Вот. А какие-то более сложные подходы. Да, например, там, switchback-эксперимент. Это, то есть очень мало компаний это делают, но их там надо определенным образом анализировать. Или можно спросить, а какими методами... Ну вот если придет человек и скажет, ну вот, кейс awesome, да? Так как мы работаем с бизнесами, с предпринимателями, понятно, что их меньше, чем каких-то вот конкретных клиентов у Тинькофф приложений. Я думаю, что ты, зная Тинькофф бизнес, тоже можешь этим оперировать, да, что у Тинькофф бизнес там DAO MAU гораздо ниже, чем у Тинькофф. Вот. Но нам также надо запускать эксперименты. Ну, то есть, допустим, вот на интервью ко мне приходит какой-то синьор-аналитик и спрашивает, а какие задачи вы решаете? Я ему скажу, вот там дашборды строим, исследования проводим, пытаемся какие-то, не знаю, корреляции между метриками посчитать. Он спросит, а почему эксперименты не делать? Я скажу, ну вот у нас там клиентов мало. И если мне аналитик задаст вопрос, а почему вы не пользуетесь методами повышения чувствительности метрик, да, и, там, не знаю, может, приведет пример какие-то методы, то я, конечно, буду удивлен, вот, потому что это выделяет опытных аналитиков, да. Вот здесь еще очень важно, что есть пространство теоретиков в аналитике, вот, которые знают очень много в теории, но на практике никогда это не применяли. Ну, то есть, поэтому я задам какие-то вопросы вокруг этого, да, он не просто на лекции про них услышал, какой-нибудь Cupid, но и применял в практике, может ли он какой-то код написать, который это реализует, да, какие там, не знаю, вот если у нас есть тест, ну, там, какая-то метрика, насколько у него в опыте получалось сократить это, не знаю, количество юзеров, которые нужны для эксперимента, так, то есть это тоже не один конкретный вопрос, но как бы область знаний, которая обычно людям недоступна.
Какими еще другими крутыми словами какие-нибудь классные сеньорные аналитики могут впечатлить VP Analytics?
Ну, например, мой кейс. Нам нужно было поднять BI-систему in-house, да, то есть внутри компании на собственных серверах что-то развернуть. Вот, ты приходишь к DevOps-команде, да, команде людей, которые занимаются всем этим, и они тебе начинают какие-то сложные слова кидать. Докер, кубер и так далее. Ой, там, а мы не можем, потому что у нас кубер, вот, а из кубера это недоступно. Ну, если ты как бы вообще плаваешь в терминах, ты начнешь сыпаться, вот. Если, ну, есть какие-то знания, то, наверное, хорошо, да. Например, было пару кейсов, когда я приходил к девопсам в Сбермаркете и говорил, давайте вот это добавим. Они такие, ой, это сложно, долго. Я говорю, да нет, почему в Terraform'е пару параметров поправить? И они такие, понял. Ну, например, нам надо было там память увеличить. Вот, я понимал, что это все легко доступно, и, ну, короче, такие знания помогают.
Это реально, согласен, очень круто. Кстати, насчет образования. Для того, чтобы тебе стать там VP of Analytics, тебе нужно было какое-то специфичное образование? Как бы, я знаю, что ты заканчивал физтех, но насколько пригодилось тебе это образование, и видела ли ты крутых аналитиков без такой сильной какой-то математической базы, которые они там получили в универе, а они где-то сами это нахватались?
Видел очень разных аналитиков с разными путями развития. Вот. Если говорить про меня конкретно, то, очевидно, образование физтех пригодилось, но с той точки зрения, что оно обучило меня учиться решать сложные задачи, которые когда-либо не встречались, да, ну, когда, не знаю, там, на лекции по теоретической физике. Просто рассказывают какими-то новыми терминами, какие-то новые сложные концепты, ты учишься очень легко эти концепты воспринимать, да. То же самое и в аналитике. То есть ты открываешь статью, прочитал, погрузился, разобрался очень быстро. Вот это, наверное, большая часть, в которой образование пригодилось. Раз. Два. Я бы сказал, физтех — это комьюнити во многом для меня. Я узнал много новых людей, от которых я многому научился. Да. Ну и понятно, что на физтехе был хороший математический фундамент, который, конечно же, пригождается в работе аналитика. Математический, наверное, айтишный, технический. Программирование. Давай, начнем с простого. Да. Ну, то есть я писал на всем, от ассемблера до C++ на физтехе. Питон нас там не учили, но я научился сам, потому что я писал на других вещах.
Это, кстати, интересно. Я думал, что аналитику не так уж много нужно. Типа, ну что там, SQL знаешь, ну максимум Питон, все, типа, больше ничего. Ну и математика, конечно же. А ты говоришь, ты такой большой бэкграунд.
Я бы сказал, что без этого можно жить, но если это есть, это хорошо.
Про другую область знаний тоже интересно. То есть мы поговорили про твое математическое образование как базу для какого-то хардового уровня. А что насчет базы для софт-скиллов? Где ты ее нарабатывал, как ты ее получал? Ну и как бы какого уровня она нужна для того, чтобы там быть VP of Analytics? Насколько сильно это нужно?
Ну, это одно из, наверное, самых важных параметров. Не знаю, здесь можно как-то отвинтиться к моему 10-11 классу. Дело в том, что у меня отец предприниматель, и мы с братом в 10-11 классе менеджили рабочих настройки, ну там типа 20 человек, да, и ты как бы говоришь, что им надо делать, и это, конечно же, огромный опыт с точки зрения именно people management, да. Еще очень важно, да, ну когда ты в аналитике, ты управляешь людьми, которые очень образованные, которые там, прошли какие-то курсы и так далее. Вот когда ты общаешься с строителями, они могут тебе просто сказать, типа, нет, я сейчас курю, и я вообще не слушаю тебя вот в ближайший час. Вот просто, ну все, и там мужик такой 40 лет, а ты как, не знаю, тебе 17 лет, и ты пытаешься как-то позицию пояснить, заставить человека что-то делать. Вот.
Это, кстати, очень классный пример у тебя, очень вообще классное пояснение про то, что такое софт-скиллы, и как они, и когда они там развиваются, в каких условиях. Я для себя когда-то недавно сформулировал мысль, что софт-скиллы — это, наверное, ну, 80% про терпение, про то, что ты развиваешь в себе какую-то терпеливость, какую-то сдержанность, и потом на этом фундаменте ты уже строишь все остальные какие-то 20%, которые, ну, как бы тяжелее всего по факту достаются, наверное, но ты достраиваешь вот эти вот моменты на базе терпения, чтобы там как-то пояснить человеку, что-то аргументировать, чтобы что-то там завлечь. Но главное, чтобы ты сам оставался спокойным. Вот насколько ты согласен с такой гипотезой моей?
Я бы сказал, что это, ну, одна из важных частей, наверное, да. Тут тоже зависит от людей. Ну, то есть надо уметь читать людей, вот эта эмпатия нужна, да. Есть люди, если ты которых, ну, будешь просто спокойно на них смотреть, слушать, они будут еще больше от этого злиться, разгоняться, наверное, потому что они будут думать, что тебе как бы безразлично, да. Есть люди, которые хотят, наоборот, чтобы ты вот-вот-вот очень энергично с ними подискутировал. Да, разные люди бывают. Но в среднем я бы сказал, что софт-скиллы — это про то, чтобы послушать, услышать и дальше аргументированно, ну, если тебе нужно донести свою позицию, донести какую-то другую позицию, попытавшись как бы оппонировать какие-то аргументы, которые имеются, да. Или про то, чтобы правильно рассказать. Иногда это только про то, чтобы просто послушать. Так что это пространная область знаний. Я не думаю, что ей прям легко научиться, но она вот приходит постепенно.
Ну да, согласен, убедил. Я просто все пытаюсь как-то понять для себя, где границы этих софт-скиллов, но на самом деле они какие-то очень всеобъемлющие, они везде. И как с хард-скиллами нельзя сказать, что, ну вот, ты знаешь какую-то одну технологию до конца, там как-то, ну, хотя бы на хорошем уровне, все, ты как бы что-то понимаешь. С софт-скиллами это гораздо все сложнее.
Да, еще очень важно, что когда у тебя есть хард-скиллы, ты работаешь с системой, и она сама не живая, скажем так, пока, надеюсь. Вот. А когда ты работаешь с человеком, да, то есть для кого-то твоих софт-скиллов может быть более чем достаточно, да, не знаю, убедить какого-нибудь школьника в чем-то, это достаточно просто, потому что, ну, у тебя есть там еще авторитет, еще какие-то параметры, которые добавляются. Вот, ну, ты можешь попасть на человека, с которым, ну, тяжело, вот, и там софт-скиллов, ну, то есть уровень может быть значительно ниже, и все, то есть все очень относительно.
твоя должность звучит как вице-президент по аналитике, а не как директор всех аналитиков. И я с самого начала, ты, мне кажется, до сих пор не особо понимаю, в чем вообще разница, кто такие вице-президенты, чем они отличаются от директоров, как бы в чем вообще разница этого всего.
Если говорить про вообще про вице-президентов, тут я писал интересный пост на LinkedIn, который говорит про инфляцию должностей. В Goldman Sachs, банкинг такой большой, американский, всемирный, у них 25% сотрудников — это вице-президенты. То есть это 10-12 тысяч человек — это вице-президенты, да? И здесь очень важно, это все говорит о том, что на тайтл, на должность надо смотреть в совокупности с компанией. Если говорить про меня, то моя зона ответственности — это, по сути, все, что касается данных в компании. Как они появляются и как бы к какому бизнес-результату они приводят. И там все, что промежуточно находится. Почему тайтл такой, не знаю. Да, он на самом деле Global VP of Analytics. Global, потому что мы глобальная команда, да, я рассказывал, что у нас есть три рынка, мы работаем на все три рынка, не привязаны к какому-то одному. Вот, а VP, ну, не знаю. Ну, вообще звучит, конечно, модно, да. Но это не что-то, что было ключевым для меня в принятии решений, и это что-то, о чем я писал в своем посте, что инфляция должностей происходит из-за того, что компании очень часто жалеют деньги, и во время, например, performance-review говорят, ну, мы тебя повысим, мы тебе добавим, не знаю, какое-то еще модно звучащее слово, например, senior. Вот, но зарплату сейчас менять не будем. И, ну, там, исследования такие, что для многих людей этого достаточно. Поэтому не попадайте в эту ловушку. Очень важно смотреть на сочетание всех параметров, да, то есть на зарплату, конечно же, на зону ответственности, да, то есть я думаю, что вообще на зону ответственности в первую очередь зарплата — это как бы такое представление зоны ответственности, чем она больше, чем, наверное, больше зарплат. И тайтл — это уже просто как вас называют, да, и здесь очень важно, что в любом случае этот тайтл надо будет как бы объяснять зону ответственности, когда там, не знаю, в резюме, в CV и так далее.
Я, кстати, с тобой не согласен насчет того, что люди, не ведитесь на вот какие-то там звания, на какие-то лычки. У всех разная мотивация. И вот я помню, у нас был классный доклад в там, Тинькофф. У нас один из разработчиков, тимлидов, он делал такой доклад про мотивацию. И вот там была такая мотивация по Адизесу, где он приводил примеры того, у кого какие факторы влияния, там, кому что важно, какой тип мотивации каждому из людей важен. И есть разные мотивации. Для кого-то мотивация — это там деньги, для кого-то мотивация — статус, для кого-то мотивация — это какие-то сложные, крутые задачи, которые будут там драйвить человека. Для кого-то мотивация — это просто власть, просто иметь возможность как-то управлять людьми, вот иметь власть над ними. Для кого-то мотивация — это причастность, а для кого-то это какая-то глобальная миссия, которой там все идут. Мне кажется, вот Маск двигает всех причастностью к миссии там полета на Марс, не знаю, там, или перевода всей планеты на возобновляемые источники энергии. Вот. И также с этим титулом VP of Analytics это, скорее всего, мотивация на статус, на то, что людей как бы назначают на такой уровень, потому что им хочется вот иметь эту лычку. Им, возможно, не так важно, сколько они зарабатывают, но они могут сказать, что они вице-президенты аж. И прям, когда ты так козыряешь перед людьми, то это звучит уже серьезно, звучит уже прям как то, что ты эксперт какой-то. Вот, хотя это может быть, да, там, что еще 10 тысяч таких же, как ты, может быть, в компании. И ты классно сказал, что нужно реально смотреть относительно какой-то компании, что это за должность. Это такой ценный совет, который мы, мне кажется, из этого сезона точно забираем.
Статус в целом — это неплохой инструмент, потому что это, во-первых, не zero-sum game. Есть такая игра, игры с нулевой суммой называется. Это когда, чтобы тебе получить статус CPO, надо его у кого-то забрать. На самом деле, не обязательно, да, может быть, 3 CPO, 10 CPO и так далее. Вот как Goldman Sachs, 25% сотрудников вице-президента. Это не zero-sum game, в этом смысле это как бы хорошо. Мне просто кажется, что статус — это вот та часть неэффективности человека, мотивация, по которой она как бы просто порождает еще вот какие-то Instagram kind of games, да, это когда вот те люди пытаются что-то показать, вот, а не быть. Да, это философское рассуждение, понятно. Поэтому люди могут искать статус. Это в целом, наверное, хорошо, потому что это не поднимает сильно зарплаты на рынке. А если ты можешь часть зарплаты, там, не знаю, 10 тысяч, 20 тысяч рублей компенсировать статусом, то, ну, это в целом дешево, это экономит компаниям деньги и так далее. То есть просто это, ну, наверное, в идеалистическом мире оно не должно таким быть.
Да, в идеалистическом мире вообще без разницы, кто как называется, важно, кто что делает и как они это делают. Поэтому я бы не осуждал людей за то, что как бы они хотят такой иметь статус. Просто это такой способ поощрения, какой-то альтернативный заработку. Поощрение новыми лычками. Почему нет?
Все так, все так.
В прошлом выпуске Ваня говорил, что у него нет особого work-life balance, у него скорее work-sleep balance. Какой у тебя способ какого-то отдыха, какого-то поддержания work-life balance, как ты его достигаешь?
Ну, я бы сказал, что, наверное, вопрос в том, как организовать свое время. И в Сбермаркете я очень хорошо этому научился. В разные этапы Сбермаркета я разное время работал, наверное, вот так правильно сказать. В какие-то дни я просто 24/7, да. Вот у нас были проблемы с инфраструктурой осенью 2021 года. Никогда не забуду это, потому что я пытался отвлечься от работы, выехал на велике, и там у меня была авария на велике. Вот, неприятно. Это именно то, как я пытался отвлечься. Да, и тогда я понял, что надо что-то делать. Вот, учитывая, что как бы еще я всю команду собирал, было очень много контекста, который все хотели у меня узнать. Ну, короче, это было тяжелое время. Вот. А сейчас все гораздо лучше. Я умею отдыхать, я научился отдыхать. Вот, чаще всего, не знаю, можно сказать, что у меня есть комьюнити людей, которые катаются на разных видах спорта. Это там кайт, серфинг, лыжи, сноуборд и так далее. Вот, и это как бы часть номер один. Часть номер два — это я и два моих друга. Мы ведем телеграм-канал про Формулу-1. Приходите, если вы фанаты. Вот. И это тоже что-то, где я отдыхаю. Наверное, нельзя правильно сказать, что я отдыхаю, потому что я смотрю Формулу обычно на пульсе 120 и просто вот так трясусь. Не знаю, почему. Честно, первый спорт, который так. Вот. И занимаюсь разными видами спорта. Вот. У меня две медали триатлон, 1/4 и индор. И я хочу вернуться в это наконец-то. То есть у меня очень много разных активностей, я пытаюсь ими дирижировать. Получается, кажется, хорошо.
У тебя очень классный work-life balance, и это такой больший пример для того, что нужно хорошо разграничивать. То если погружаешься полностью в работу, то там это приводит к выгоранию, и ничем хорошим для компании, для тебя это не заканчивается. Там долгосрочно это невыгодно, инвестиция, так скажем, поэтому лучше разделять. Окей, давай продолжим еще одной такой темой со стороны, как бы, противоположной росту, та часть, которая помогает и не дает полностью насладиться ростом, это синдром самозванца. Опять же, Ваня в прошлом выпуске рассказывал, что у него он есть, и он ему как будто бы сильно мешает, потому что он кажется, что он быстро достиг той позиции, на которой он находится, и, возможно, там не совсем оправданно, потому что он как-то недостаточно компетентен сам у себя в глазах. Есть ли у тебя такое? И если есть, то, может быть, как-то ты пытаешься с этим справляться, какие-то методики?
Я бы сказал, что было когда-то, вот когда я был в Сбермаркете, я уже был года полтора, наверное, директором по аналитике, но я все еще друзьям, знакомым, когда вот, ну, там, с новыми людьми знакомишься, говорю, что я аналитик, да. Вот. Я как-то эту штуку переборол в себе, не знаю, я сейчас всем говорю, я вице-президент по аналитике, вот. Или я прям репетировал фразу, да, я Ришат, я директор по аналитике. Вот. Не знаю, на самом деле это... Возможно, не синдром самозванца, а просто попытка быть этот humble, наверное, правильное английское слово, не знаю, как по-русски его, ну, скромным. Ну, то есть не флексить на модном, на зумерском. Я не очень люблю флексить, да, и никогда не был. Ну, то есть вот то, что мы обсуждали, да, уже про статус и так далее. То есть для меня гораздо важнее другие вещи в жизни, и я пытаюсь их поддерживать, и все.
Это, кстати, интересно. Мне кажется, мы в процессе сезона еще обсудим эту часть того, как разные поколения руководителей себя ведут и на что они больше обращают внимание, какая у них мотивация и кому важны какие-то вот эти вот звания, кому нет. Это интересная тема. Будем исследовать это на протяжении всего сезона, я думаю. Окей, последний вопрос из зоны роста. Это какие ты допускал ошибки, являясь руководителем? И от каких ошибок ты хотел бы предостеречь начинающих аналитиков, которые тоже хотят стать там директором аналитики и вице-президентом?
Ну, если говорить про ошибки, наверное, самая частая область, где ты совершаешь ошибки, это найм. Ну, что такое найм? Да, что такое процесс интервью? Это, по сути, попытка, там, не знаю, по 3-4 точкам, ну, как бы нарисовать кривую, которая будет продолжаться вперед на год, два, три и так далее. Вот. И это, конечно же, сложно — это то, чему учишься в процессе, и поэтому, ну, то есть, чтобы как-то получать обратную связь в свою систему найма, ты возвращаешься и говоришь: ага, а вот этот человек, ну, вот, не знаю, ты ему толкнул зону ответственности, видишь, что он столкнулся с проблемой. Существуют такие люди, которые, столкнувшись с проблемой, не приходят к тебе о том, что есть проблема, хотя они ее уже попробовали несколько раз решить и не знают, что делать. Но вот сидят, ну, как бы закапываются вглубь. И, ну, чтобы понять, например, действительно человек не обладает такой характеристикой, ты все-таки поглядываешь за ним первое время, когда он только начал что-то делать. А если говорить про ньюкамеров, ну, как-то про новичков в аналитике, я бы важную вещь отметил. Ребята, не пытайтесь быстро вырасти в руководителей, да, есть всегда два пути. Есть трек IC, который, когда ты развиваешься как индивидуальный контрибьютор, да, и растешь с точки зрения технических навыков, софтовых навыков. А есть путь менеджерский, да, вот это мой путь, когда я рос как менеджер. Команды больше и так далее. Я за свое время в аналитике встречал людей, которые думали, что быть менеджером — это легко, клево и так далее, шли в менеджеров, а потом такие: блин, на самом деле-то мне неинтересно быть менеджером, я хочу развиваться как человек, который делает что-то самостоятельно. Вот. Я встречал много таких людей, поэтому если вы вдруг попадаете в эту ловушку, то, ну, как бы, не стремитесь к этому, в общем.
Очень согласен про последний пример, потому что я тоже очень долгое время не решался идти в то, чтобы там быть менеджером, потому что мне очень интересно было быть индивидуальным контрибьютором, как ты говоришь, самому развиваться, самому что-то там, какой-то вклад приносить, вот. Но потом я все-таки решил пойти в сторону управления, потому что это позволило мне делать больше за счет того, что я могу другим людям перераспределить свои задачи и в итоге приносить большую пользу. Поэтому, вот, типа, если у вас такая мотивация, и вы готовы как бы где-то там подсократить свои технические там обязанности и там дела, и больше заняться управлением, то тогда окей. А если вы все еще не готовы и хотите там делать руками, то это тоже окей, и как бы никто не осуждает такой путь, и он может привести вас тоже к не меньшим каким-то высотам, когда вы будете суперэкспертом в какой-то области, и вы легко там найдете там работу, либо будете всеми ценимы и признаны. У нас такой предпоследний классический вопрос про нашу профдеформацию. Но я думаю, что внимательные и давние слушатели нашего подкаста уже заметили твою профдеформацию. Но, тем не менее, мне интересно было бы узнать, как ее определяешь у себя ты. Как ты думаешь, какая у тебя профдеформация и как она там проявляется?
Я пытаюсь, ну, какие-то вещи измеримые измерять. Банально, у меня есть мой любимый датчик, который измеряет 5 параметров воздуха в комнате, и я слежу за ними. Вот такой: ага, блин, почему-то слишком холодно стало, да, надо, наверное, как-то там хитро шторы закрыть, чтобы совсем окно не было закрыто и так далее. Вот, вот, наверное, что-то такое около математическое. Ну и, конечно же, из-за того, что я в IT, я очень часто челленджу какие-то продукты с точки зрения того, какие решения они принимают. Да. Вот, очень интересно оказываться в разных группах эксперимента, например, с друзьями, там, да, когда в каком-нибудь продукте кнопочки местами поменяли, и ты такой: а, что происходит, вот, и думаешь: ага, а что они интересны, какой, ну, то есть пытаешься как-то backwards, да, так, пройти назад вот от этого изменения и попытаться понять, какую гипотезу они проверяют, что они хотят измерить, что они хотят проверить, какие метрики они посмотрели, то есть в какие метрики я посмотрел в таком эксперименте и так далее.
Прикольно. Мне кажется, ты уже достаточно высокоуровнево мыслишь и рассуждаешь терминами такими все-таки высокоуровнево-менеджерскими. Хоть и остался у тебя все еще тот аналитический как бы бэкграунд, и те же та профдеформация. Кстати, я это заметил, вот когда ты говорил, ну, вот прям очень явно, четко, там, сказать, резануло, когда ты говорил про то, что на собеседовании по трем точкам построить кривую, там, на год вперед, и такой: ну, это не человеческий язык какой-то, но обычно люди так не говорят, и здесь явно видно, наблюдается какая-то профдеформация в этом плане. Хорошо, теперь, собственно, наш последний вопрос, и мой самый любимый, это: кем ты мечтал стать в детстве?
Пожарным, наверное. Честно, не знаю. В разные этапы детства, в юношестве. Я точно знаю, что я до середины 11 класса вообще хотел идти на юриспруденцию или судью или юриста.
Потому что тогда это было популярно.
Возможно, да, возможно, мне продали просто родители. Вот. А в самом детстве, наверное, что-то вот в разделе пожарника.
Благородно. Хорошо, спасибо. Было очень круто и познавательно. Пока.
Спасибо тебе. Пока-пока.
Это был подкаст «Кем ты стал?», который для вас делают ведущий Александр Гузенко, Деврел Светлана Ложкина, звукорежиссер Роман Лукинов, редактор Дарья Клементьева. За джингл спасибо моему другу Артему Головину, а вам спасибо за то, что распространяете подкаст и оставляете комментарии. До скорой встречи. Пока.